Convey to you how important this subject has been in my own preaching.
Я бы хотел сказать, подчеркнуть, что вот эта вот тема была очень важной для моей собственной проповеди.
I want to tell you again my personal experience in preaching.
Опять же, расскажу вам немножечко из своего личного опыта.
When I graduated from seminary, I preached all epistles.
Когда я закончил семинарию, я начал проповедовать по посланиям.
An epistle sounds like a lawyer talking.
В посланиях складывается впечатление, что это речь юриста.
There's a presenting of a case with facts.
Там представляется какой-то вывод, какая-то истина, и она подтверждается фактами.
And an epistle can sound a little bit like even an email.
Послание даже немножечко похоже на электронную почту.
It's not known for its literary beauty, but for its theological accuracy.
К нему обращаются не столько за литературной красотой, сколько за богословской точностью.
And it dawned on me that in order to preach, I do not want to sound like an email.
И вдруг меня озарило, чтобы проповедовать, мне все-таки не хотелось бы говорить так, как будто бы это электронная почта.
In fact, the preaching of the apostles is not found in the epistles.
Более того, сама проповедь апостолов, мы не находим ее в посланиях.
The preaching of the apostles is found in the book of Acts.
А проповедь апостолов мы находим в Деяниях.
When you read the sermons in the book of Acts and you read the epistles in the New Testament, they do not sound anything like the same.
И если прочитать проповеди апостолов в Деяниях и затем прочитать послания, вы увидите большую разницу. Они звучат не одинаково.
You want to sound like a sermon, not like a letter.
Когда вы проповедуете, лучше, если ваша проповедь больше похожа на проповедь, а не на письмо.
And for me, after I preached one epistle, after another epistle, after another epistle, my preaching sounded like a letter correspondence.
И когда я начал проповедовать по посланиям, прошел одно послание, затем другое, третье, мои проповеди были похожи на переписку по почте.
Which is rather bland and rather sounding like an encyclopedia.
То есть они были достаточно сухими и больше напоминали по стилю энциклопедию.
When I began to preach the Psalms, I suddenly began to sound different.
Когда же я начал проповедовать по псалмам, то вдруг мои проповеди стали звучать иначе.
I began to sound like a poet and sound like one who was more masterful with the language.
А я больше стал похож на поэта, на человека, который лучше владеет языком, словами.
And one of the reasons for that is the use of figures of speech.
И одна из причин, которые повлияли на изменение моего стиля проповеди, это речевые фигуры.
It is a very colorful way of expression.
Речевые фигуры – это красочный способ выражения мыслей.
And I've already told you, but just by preaching through the Psalms, the rest of my communication has become better.
И когда уже я уже говорил вам, когда я проповедовал по псалмам, тогда и другие мои проповеди стали лучше.
And it is primarily through the use of figures of speech.
Благодаря тому, что я научился пользоваться речевыми фигурами.
So what we will look at here will do several things for you.
Поэтому следующая тема позволит нам достичь нескольких целей.
They will help you understand the Psalms.
Это поможет вам понимать псалмы.
But they will also make you a better speaker.
Но это также поможет вам лучше доносить свои мысли.
I would encourage you to learn these figures of speech and to incorporate them in the way that you speak and in the way that you write.
Призываю вас познакомиться с этими речевыми фигурами и начать их чаще встраивать в свою речь, устную и письменную.
So, I want us to look, there are 16 of these figures of speech.
А мы с вами рассмотрим 16 речевых фигур.
The first one is called the simile.
Первое называется сравнением.
And this is very simple. It's where you make a direct comparison between two things using the word like or as.
Это очень простая речевая фигура. Это прямое сопоставление двух объектов или явлений при помощи слова как.
So I'm not going to read all these verses. I'm simply going to allude to them so that we can cover more ground.
А я не буду зачитывать вам все эти стихи, но лишь дам краткую ссылку на них.
But in Psalm 3, verse 1, he says, "The righteous man is like a tree that has been planted by streams of water."
В первом псалме, третьем стихе говорится, что праведник как дерево, посаженное при потоках вод.
And so, from this simile, there are many different truths to draw from this.
Из этого сравнения или уподобления мы можем извлечь множество истин.
The tree has been transplanted from one place to another. That pictures the new birth.
А дерево было пересажено, а это как картина нового рождения.
It has been transplanted by streams of water, and the streams of water is a picture of the Word of God.
Это дерево было посажено у потоков вод, и потоки воды — это образ Божьего Слова.
The tree is full of life.
Дерево полно жизни.
The tree is growing.
Оно растет.
The tree bears fruit.
Оно приносит плод.
All of these are true of the righteous man.
Все это относится и к праведному человеку.
What a very picturesque way to communicate truth.
Это ясный и красочный образ донесения истины.
And then he says, the wicked are like the chaff which the wind drives away.
Дальше псалмопевец говорит, что нечестивые как мекина, как прах, возметаемый ветром.
And so this paints a whole picture in the mind of the listener.
Опять же, у слушателей в голове возникает картина.
Of harvest time and all the grain is brought in.
Они вспоминают жатву, когда собирают зерно.
And on the highest hills would be a threshing floor.
И на самых высоких холмах устанавливают гумно.
And the farmer would take a pitchfork and toss the grain up into the air.
И земледелец берет специальную лопату, веятельную лопату, и подбрасывает зерно в воздух.
And the good part of the grain was heavy, and it would fall straight down onto the threshing floor.
Зерна, как более тяжелые, они падают обратно на гумно.
But the wind would be blowing.
А ветер дует.
And the chaff is the worthless part of the grain.
А мекина — это бесполезная часть.
And as the wind would blow, it would blow away the chaff.
И ветер сдувал вот эту вот мекину в сторону.
The chaff is worthless.
Мекина ни на что не годна.
It is of no good.
Она не пригодна ни для какой пользы.
It is only good to be burned.
Она пригодна только для разжигания костра.
And so, when the grain is thrown up in the air, it makes a great separation.
Когда зерно подбрасывают в воздух, это обозначает разделение.
Where the kernel is separated from the chaff.
Зерна пшеницы отделяются от мекины.
Previously, it was all together.
Раньше все это было вместе.
What an extraordinary picture this is of the final judgment.
Это прекрасная картина последнего суда.
In which there will be a great separation.
Во время которого наступит разделение.
In Matthew 13, it is of the good fish separated from the bad fish.
А в Матфея 13 главе рассказывается о том, как хорошую рыбу отделяют от плохой.
And the wheat from the tares.
И как пшеницу отделяют от плевел.
But here it is from the chaff from the kernel.
А здесь же говорится о том, как зерна отделяются от мекины.
And it speaks to how trivial and lightweight unbelievers are.
Это указывает также на то, насколько легковесны и никчемны неверующие.
There is no eternal weightiness about their lives.
В жизни неверующего человека нет никакой вечной ценности.
And they will be separated from the righteous on the last day.
И в последний день неверующие будут отделены от праведников.
So, all of that is conveyed in the simile.
И все это передается при помощи сравнений.
As we read this book of Psalms, there are many similes.
Когда мы читаем Псалтырь, мы находим множество сравнений.
Another is in Psalm 42, verse 1.
Еще одно сравнение найдем в 41 стихе, 2 стих.
Where the soul that is to be thirsting for God is compared to a deer that is panting for the water brook.
Там душа, которая должна жаждать Бога, сравнивается с ланью, которая жаждет воды.
We can just see this deer in the hot month of summer.
Можем представить себе лань в жаркие месяцы лета.
That has been running out in the arid region.
Она бегала по засушливым местностям.
And it is desperate for water and desperate for something to drink.
И она отчаянно жаждет воды.
And when it comes to the water, it just plunges itself into the water.
Когда лань доходит до потоков вод, она погружается в воду.
And begins to drink up the water as fast as it can.
И начинает пить жадно.
And it satisfies and it cools and it strengthens.
Она утоляет жажду, остывает, укрепляет силы.
And we can understand the obvious parallel for the believer.
И мы видим здесь очевидную параллель с жизнью верующего.
That only the Lord can satisfy us.
Только Господь может нас удовлетворить.
But we need to be thirsty and hungry for Him.
Но мы должны жаждать Бога.
So, Psalm 52, verse 2 is another example.
51-й Псалом, еще один пример.
Your tongue devises destruction like a sharp razor.
Гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва.
So, that is the first figure of speech, and it is one of the most powerful and potent ways of communication.
Это первая речевая фигура, и она представляет собой очень эффективное средство коммуницирования информации.
When you read the English Puritans, you will note that they are constantly using simile.
Если вы почитаете английских пуритан, вы увидите, что они постоянно пользуются сравнениями.
And it is just painting pictures in people's minds.
И это помогает слушателям или читателям нарисовать картину.
It is the difference between speaking with black and white or with four color.
Это разница между черно-белой речью и цветной речью.
Now, the next figure of speech is the metaphor.
Следующая речевая фигура – это метафора.
It does the same thing, but there is not the use of like or as.
Метафора, по сути, тоже сравнение, однако там нет слов «подобно». Братья, у кого телефон зазвонил? Давайте мы на вас сейчас посмотрим все. У кого телефон? Ноутбук. У кого ноутбук зазвонил? Вы обратите внимание, пожалуйста, на то, что сейчас идет запись, поэтому, пожалуйста, уберите звук на своих ноутбуках, телефоны все выключите, вот, иначе мы вас в угол поставим.
Assuming that's about the cell phones.
Yeah.
Thank you. The metaphor uses the word is.
Метафора – это прямое сопоставление.
For example, Psalm 23:1, the Lord is my shepherd.
Например, в 22-м псалме 1 стих, Господь – пастырь мой.
If that was a simile, it would say the Lord is like a shepherd.
Если бы это было сравнение, тогда было бы сказано: Господь как мой пастырь.
But the metaphor says the Lord is my shepherd.
Однако метафора напрямую утверждает какой-то образ: Господь есть пастырь мой.
Or Psalm 18, verse 2, the Lord is my rock.
Или в 17-м псалме 3 стих: Бог скала моя.
Obviously, this is not saying that the Lord is an inanimate object.
Конечно же, это не означает, что Господь есть неодушевленный предмет.
But that God bears the qualities of a rock.
Но что Бог обладает качествами скалы.
God is strong.
Бог сильный.
And God cannot be moved.
Бог непоколебимый.
I think we understand what he's saying.
А я думаю, что всем нам понятен смысл этой метафоры.
Let me give you another example in Psalm 119.
Еще один пример из 118-го псалма.
Your word is a lamp to my feet and a light to my path.
Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
Clearly, the word of God is shining light in a dark world.
Слово Божие проливает свет в темном мире.
Or Psalm 84, the Lord is a sun and a shield.
Или 83-й псалом, Господь Бог есть солнце и щит.
God bears the qualities of the sun and the shield.
Бог обладает качествами солнца или щита.
All right. Now the third one. This is a rare one, but it is a useful one. It is the allegory.
Третий литературный прием достаточно редко используется, но весьма полезно знать о нем. Это аллегория.
Now, let me say, we never want to allegorize in our interpretation of Scripture.
Я должен заметить, что когда мы толкуем Священное Писание, мы не должны превращать его в аллегорию.
But the allegory is a legitimate figure of speech.
Однако есть такой литературный прием, как аллегория.
And what an allegory is an extended metaphor.
Аллегория — это ряд расширенных метафор.
In which there are many different parts.
Он состоит из многих частей.
It is very complicated.
А он очень сложный.
So a metaphor would simply say, "The Lord is my shepherd."
Метафора говорит: «Господь пастырь мой».
But the allegory are the next verses.
А аллегория — это следующие стихи.
He makes me lie down beside, makes me lie down in green pastures beside still waters.
Он покоит меня на злачных пажитях, водит к водам тихим.
And all of the rest of those details makes verses 1-4 an allegory.
И все остальные детали в этих стихах с 1 по 4 — это расширенная метафора, это аллегория.
Let me give you one you're familiar with in the Gospel of John.
Приведу вам пример аллегории из Евангелия от Иоанна.
John 15, verses 1-5.
Евангелие от Иоанна, 15 глава, первые 5 стихов.
I am the vine, you are the... I am the vine, I am the true vine, and my father is the vine dresser.
Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь.
And he talks about every branch in me that does not bear fruit, he prunes.
Дальше Христос говорит: всякую ветвь у меня, которая не приносит плода, он очищает.
And he says we are to bear much fruit.
Он говорит: мы должны принести много плода.
And it says that the Father prunes us so that we would bear more fruit.
Отец очищает нас, чтобы мы приносили больше плода.
And it becomes a very intricate picture with the vine and the branches and the vine dresser and the pruning knife and the water that cleanses us. And the fruit, and much fruit, and more fruit.
Таким образом, вот это вот сравнение обрастает подробностями. Это и вода, которой поливают виноградную лозу, и нож, которым ее очищают от всяких сухих ветвей и так далее.
That is called an allegory.
Вот это называется аллегорией.
It's an extended, complicated metaphor with many parts.
Это развернутая метафора, которая складывается из многих частей.
There is one in the book of Psalms, Psalm 80, verses 8-16.
В Псалме 79, в стихах с 9 по 17, мы находим пример аллегории.
In which Israel is compared to a vine.
Там Израиль сравнивается с лозой.
And there are many different intricate parts to this picture that the psalmist is painting.
И вот эта вот картина, которую рисует псалмопевец, складывается из многих частей.
Planting the vine, clearing the ground.
Для того, чтобы посадить виноградную лозу, нужно очистить землю.
Taking deep root and filling the land.
Дальше лоза опускает корни, заполняет землю.
Surrounding mountains and shadows.
Она окружена горами и тенью.
Cedar trees and boughs that are growing out.
Кедры растут вокруг нее.
Branches, and then little shoots coming out from the branches.
Говорится о ветвях этой лозы и о молодых побегах.
And then fruit in a field.
И дальше говорится также о плодах и о поле.
There's a boar, and then there's a forest.
Упоминается лесной вепрь, говорится о лесе.
And then there's a fire, and the tree is cut down.
Дальше огонь и дерево срезают.
That's some 10-12 different parts of this extended metaphor.
А вот эта метафора складывается где-то из 10 или 12 частей.
That makes this an allegory.
А в результате мы можем назвать ее аллегорией.
And so as you come in to interpret this, you need to be aware that there is one central truth that is being communicated here with multiple parts.
Итак, когда мы толкуем эту аллегорию, нам нужно знать, что при помощи различных деталей и частей доносится одна истина.
And sometimes in your preaching you'll want to create an illustration by writing out an allegory of something.
И иногда в проповеди тоже можно использовать иллюстрацию в виде аллегории.
So, there's metonymy.
Следующий литературный прием – метонимия.
And that's where one figure is substituted for another.
Это когда одно слово меняется на другое.
And we see that in Psalm 73, where mouth and tongue are used interchangeably.
В 72-м псалме мы видим такой пример, где слово «язык» и «уста» используются взаимозаменяемо.
Another example is Psalm 45.
Еще один пример из 44-го псалма.
Where throne and scepter are used interchangeably for sovereignty.
где говорится о троне и скипетре, и то, и другое обозначает суверенное владычество Бога.
So, that is another colorful way to communicate.
Это еще один красочный способ донесения истины.
Then there is what is also known as synecdoche.
Дальше есть такая речевая фигура, как синекдоха,
where one part represents the whole.
Где часть представляет целое.
For example, in Psalm 24, clean hands and pure heart represent the entire spiritual life.
Ну, например, в 23-м псалме руки и сердце обозначают всю жизнь.
There are many such examples, but it's a where simply like my hand would represent my whole life.
Есть множество других примеров, когда рука представляет всего человека.
Or like Samara would represent all of Russia.
Или если Самара представляла бы Россию.
In a way of communicating.
Это в переносном смысле.
In my country, Washington D.C., which is the capital, sometimes is referred to as the whole country.
Иногда вот в нашей стране мы говорим о всей стране, заменяя слово страна словом Вашингтон, то есть столица.
Okay. The next is hyperbole.
Следующая речевая фигура это гипербола.
And hyperbole it makes an exaggerated statement.
Гипербола это преувеличенное утверждение.
And it does so for dramatic effect.
И преувеличение используется для достижения большего эффекта.
Parents often use this with their children.
Родители очень часто используют гиперболу, преувеличение.
A father would say to a son, I've told you a million times, don't do that.
Например, когда отец говорит сыну, я тебе уже миллион раз сказал, не делай.
By exaggerating, you get your point across.
Преувеличивая, вы доносите свою мысль более сильно. Вы не имеете в виду, что вы буквально сказали это миллион раз. Но это имеет такой вот эффект. Я сказал тебе много раз.
So the psalmist uses this as well. Let me point out a few of these to you.
Псалмопевцы тоже пользуются преувеличением.
In Psalm 6, for example, he says that every night he makes his bed swim.
Например, в шестом псалме псалмопевец пишет, что его постель словно бы омочена слезами, она мокрая от слез.
Referring to the weeping of his tears.
Это означает, что он плачет. И как будто бы потоки воды образуются. Он словно бы говорит, что его кровать скоро растворится в слезах. Ну, наверное, никто не может так много плакать. Но псалмопевец преувеличивает для того, чтобы донести нам идею глубины его страдания. И мы никогда не забудем этот образ. В 42-м псалме, 4 стих,
41-й.
«Слезы мои были для меня хлебом день и ночь». Это обозначает, что он плакал так много, что он мог бы уже напиться и наесться своими слезами.
So, it is a proper use of speech to make exaggerated statements to make the point.
Так что в некоторых случаях уместно использовать преувеличение для того, чтобы донести какую-то мысль.
Now, there is also personification.
Есть такой прием, как олицетворение.
In which there are human-like qualities that are assigned to inanimate objects.
Это когда неодушевленным предметам присвоивается свойство одушевленных лиц.
So something that is without life is regarded as having life.
Например, то есть когда какой-то безжизненный объект представляется живым.
So for example, in Psalm 35 he says all my bones will say.
Например, 34-й псалом, 10-й стих говорит: все кости мои скажут.
Well, obviously bones cannot speak.
Конечно же, кости не могут говорить.
But it is a way of saying from the depth of my innermost being there is this thought that is this cry that is coming out of me.
Однако псалмопевец имеет в виду, что из глубины его естества донесется вот этот вот голос.
Or in Psalm 98 it talks about let the rivers clap their hands.
Или в 97-м псалме говорится: да рукоплещут реки.
And let the mountains sing for joy.
Да ликуют вместе горы.
Obviously, the point is that the whole land would rejoice.
А смысл такой, чтобы вся земля радовалась.
But it actually refers to the people who are in the land.
И хотя он говорит о неодушевленных предметах, он имеет в виду людей.
But this again is a very picturesque way of speaking.
Конечно же, это очень красочный способ донесения мысли.
And so we must be aware of this as we interpret Scripture.
Мы должны знать об этом, когда мы толкуем Писание.
Now, there is also apostrophe,
есть также апострофа,
which addresses lifeless objects as though they are a living person.
Апострофа – это обращение к неодушевленным предметам, как к живым людям.
This is very close to personification, but it actually speaks to the inanimate object.
Эта фигура очень близка к предыдущей, но здесь у нас есть речь, направленная к неодушевленному предмету.
So we encounter this very soon in Psalm 24.
В 23-м псалме мы сталкиваемся с таким обращением.
The psalmist says, "Lift up your heads, O gates."
Псалмопевец говорит, поднимите врата, верхи ваши.
And be lifted up, O ancient doors.
И поднимитесь, двери вечные.
That the King of Glory may come in.
Чтобы вошел Царь Славы.
Well, obviously, gates and heads here cannot have life, but the addressing the gates give it a very memorable form of communication.
Конечно же, ворота не могут не услышать этой речи, не послушаться, но вот когда псалмопевец обращается к воротам, это придает живость его речи.
Psalm 87, verse 3.
Псалом 86, 3 стих.
Glorious things are spoken of you, O city of God.
Славное возвещается о тебе, град Божий.
There's a very famous hymn written by John Newton, who wrote Amazing Grace.
Всем известен гимн Джона Ньютона, автора песни о благодати. На английском это очень известная песня того же самого автора. Там говорится, славные вещают о тебе. Этот гимн основан на данном стихе. Еще один пример. 113-й Псалом, 3 стих.
The psalmist addresses the sea and the Jordan River.
Псалмопевец обращается к морю и к реке Иордан.
And speaks to the sea and the Jordan River and says, "Why do you flee?"
Он говорит морю и Иордану, что ты побежал?
It represents when Joshua led the people of God through Jordan into the promised land.
Там говорится о том времени, когда Иисус Навин вел народ Божий в землю обетованную.
And God miraculously dammed up the Jordan River and it backed up all the way to Adam.
И Бог чудесным образом поставил дамбу на реке Иордан, и вода стекла, освободив сушу.
But rather than just saying in a rather bland way, God stopped the flow of the River Jordan.
Но вместо того, чтобы сказать простым и сухим языком, Бог перегородил реку Иордан, псалмопевец говорит то же самое, но более красочно. Что с тобой, Иордан, что ты обратился назад? Это очень красочный, драматический способ донесения мысли.
Now, another figure of speech is what is called anthropomorphism.
Еще одна речевая фигура называется антропоморфизм.
Which speaks of God as having human body parts.
Это когда Богу приписываются человеческие части тела.
For example, in Psalm 8, verse 3, God is spoken of as having fingers.
Например, в 8-м псалме 4-м стихе о Боге говорится, как будто бы у него были пальцы.
Or Psalm 10, God has a hand.
Или в 9-м псалме у Бога рука.
Or Psalm 31, God has an ear.
Или в 30-м стихе говорится так, как будто бы у Бога было ухо.
Or Psalm 34, God has a face.
Или в 43-м стихе, как будто бы у Бога есть лицо.
Now, we understand that God is spirit and God has no physical body parts.
Мы знаем, что Бог есть дух, и у него нет физических частей тела.
Yet it says here the hand of the Lord.
Однако здесь говорится «рука Господня».
Well, God does not have a physical hand.
У Бога нет физической руки.
It represents the power of the Lord.
Но этот образ представляет Божью силу.
Or that when God created everything, he did so with his fingers.
Или когда Бог все сотворил, говорится, что Он сделал это своими пальцами, перстами.
Again, God has no fingers.
Опять же, у Бога нет пальцев.
It represents how effortlessly God created everything. It was mere finger play.
Эта речевая фигура просто показывает, насколько легко и непринужденно Бог все сотворил. Для Него это было игрой пальцев.
Our Psalm 34 speaks of the eyes of the Lord.
Или когда в 43-м псалме говорится о очах Господа.
That just simply means that God is omniscient.
Это значит, что Бог всеведущий.
And that God sees everything and God knows everything.
Что Он видит все и знает все.
But God has no eyes.
Но у Бога нет глаз.
It's a figure of speech.
Это речевая фигура.
And it's a powerful figure of speech.
И это очень сильная речевая фигура.
I think of Isaiah 53, verse 1.
Мне вспоминается Исаия 53 глава, 1 стих. Там говорится о том, что Бог обнажил десницу свою.
Like a man would roll up his sleeve so that his arm now can do a great act.
Как человек засучивает рукава, готовясь к какому-то какому-то труду.
And it just speaks of the powerful intention of the Lord.
Также здесь, когда говорится, что Бог обнажил десницу свою, это показывает Его могущественное намерение.
All right, let me put some more in front of you. Hypocatastasis.
Еще несколько речевых фигур. Гипокатастас.
Which compares one thing to another by a direct naming.
Это сравнение одного предмета или явления с другим. Через прямое наименование.
Yeah, Psalm 22, verse 16.
Псалом 21, 17 стих.
The psalmist says, "Dogs have surrounded me."
А когда псалмопевец говорит, псы окружили меня.
And we understand that this prophetically speaks of Christ hanging on the cross.
Пророчески это говорит о Христе, находящемся на кресте.
Dogs do not refer to literal dogs.
И поэтому псы здесь не обозначает собак.
Paul uses the same term in Philippians 4, verse 2.
Апостол Павел пользуется тем же самым термином в Филиппийцам, 4 главе, 2 стихе.
No, excuse me, Philippians 3, verse 2.
Извините, Филиппийцам 3, глава, 2 стих.
And dogs represent Gentile enemies.
И псы в данном случае представляют врагов-язычников.
Because in this day and time, the dogs ran wild through the streets.
В те времена собаки бегали свободно по улицам.
And they ate,
just like here.
Excuse me. Yeah, just like here.
Как здесь сейчас у нас.
In fact, John, who brought me to church today, picked up a dead dog on the sidewalk.
Кстати, Джон меня, когда сегодня подвозил утром в церковь, он по пути сюда подобрал мертвую собаку.
And dogs were considered unclean because they ate out of trash cans.
Собаки считались нечистыми, потому что они питались на помойках.
And the Gentiles were considered unclean.
И язычников считали нечистыми.
Because they had no access to God.
Потому что у них не было доступа к Богу.
It is far more potent to call a Gentile a dog than merely a Gentile.
А поэтому гораздо сильнее сказать, что это пес, чем сказать, что это просто язычник.
Now, another form of figure of speech is merismus.
А еще одна речевая фигура – это меризм.
Which takes two opposites or from both ends, two things from both ends of the spectrum.
Это когда для обозначения целого называются полярные противоположности.
And it implies everything in between.
И подразумевается все, что между этими двумя полюсами находится.
So, for example, it says from sea to sea.
Например, от моря до моря.
That implies and all of the landmass in between.
Это подразумевает также всю землю, которая находится между этими двумя морями.
In my country, one way of saying the entire United States of America.
В Соединенных Штатах, чтобы сказать, указать на всю страну,
is to simply say from the Atlantic to the Pacific.
Иногда говорят от Атлантики до Тихого.
Implied is everything in between.
имеется в виду все, что между ними. Или от первой буквы алфавита до последней буквы алфавита. Это включает все, что между ними.
And so the psalmist uses this form of communication.
И псалмопевец пользуется такой же формой общения.
For example, in Psalm 121, he says, "Heaven and earth."
Например, в 120 стихе он говорит: "Небо и земля."
That simply represents the whole universe.
Это обозначает всю вселенную.
Or Psalm 1, verse 2 talks about, "In your law I meditate day and night."
Или Псалом 2 стих говорит о законе его, размышляет он день и ночь. День и ночь обозначает все время.
Or Psalm 132 talks about when I sit down and when I rise up.
Или в 131 псалме говорится, когда я сажусь и когда встаю.
That just represents all the time.
Это обозначает все время.
It's like saying in season and out of season.
Все равно, что сказать вовремя и не вовремя.
Now, let's look at a couple more of these.
Еще несколько речевых фигур.
And again, this is like putting, these are like putting arrows into the quiver of an archer.
Но опять же, когда мы разбираем эти речевые фигуры, мы словно бы складываем стрелы в колчан.
Or putting bullets into a gun for a hunter.
Или когда заряжаем магазин ружья или пистолета.
These are giving you powerful ways to communicate.
Это то, что позволит вам общаться, доносить истину более эффективно.
There is zoomorphism,
есть зооморфизм.
Which ascribes to God animal-like qualities.
Это приписывание Богу качеств животных.
For example, Psalm 57 talks about in the shadow of your wings.
Ну, например, в 56-м псалме говорится в тени крыл твоих.
God obviously does not have wings.
Конечно же, у Бога нет крыльев.
But it is a metaphor of being under the sheltering care of God.
Но это метафора, которая показывает, что мы находимся под Божьим покровом.
As a mother bird would put her wings over her children.
Как птица крыльями, под крыльями своими обнимает птенцов, прикрывает их.
Psalm 91 speaks of the same.
90-й псалом говорит о том же самом.
There is ellipsis.
Следующая речевая фигура – эллипсис.
In which you intentionally leave out part of a sentence.
Это целенаправленный пропуск части предложения.
And it makes the reader do a double take.
Для чего? Для того, чтобы читатель сделал двойную работу.
Or when a speaker does this, it makes you lean forward to listen more carefully because you think you missed something.
Или когда в устной речи вы это делаете, это заставляет вас, заставляет слушателей как бы податься вперед, потому что им кажется, что они что-то пропустили.
So I have an example for you in Psalm 12, verse 3.
Пример из псалма представлен в 11-м псалме, 4 стих.
May the Lord cut off all flattering lips.
Истребит Господь все уста льстивые.
And then the next thing it says in the text is the tongue that speaks great things.
А дальше идет пропуск, и говорится просто, язык велеречивый.
And the reader or the listener has to supply what I have there in brackets.
И слушатель должен добавить те слова, которые у вас вставлены в квадратных скобочках.
May the Lord cut off.
Истребит Господь.
John MacArthur uses this figure of speech many times.
Джон МакАртур часто использует эту речевую фигуру.
He will intentionally hold back the end of a sentence.
Он специально удерживает конец предложения.
And not speak the end of a sentence.
Не называет до конца все, что хотел сказать.
And everyone at Grace Community Church will lean forward.
И тогда все слушатели наклоняются.
And many people will actually say it out loud.
Подаются вперед, и некоторые даже заканчивают за ним предложение.
And it forces them to think.
Это заставляет их думать.
It would be like quoting John 3:16.
Это все равно, что, как, допустим, мы цитируем Иоанна 3:16.
For God so loved the world that he gave his only begotten.
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал.
And not say son.
И не сказать сына своего, а сделать большую паузу. И наступит молчание. И слушатели так хотят закончить это предложение, что они его закончат за проповедника.
Where the preacher does not even have to say it himself.
То есть проповеднику даже не придется сказать этих слов самому.
And what it does is it wakes up the listener.
Это, во-первых, пробудит слушателей.
And makes them participate in the listening and the interacting with the speaker.
Во-вторых, это позволит им участвовать в проповеди и слушать более внимательно.
So that is ellipsis.
Это эллипсис.
It's like an eclipse where the sun, where the moon comes between the sun and us. There is something that covers up.
Это подобно затмению, словно бы луна встает между солнцем и нами и скрывает часть предложения от нас.
The next one is hendiadys.
Следующая речевая фигура – это гендиадис.
In which one idea is conveyed by two words.
Это выражение одной идеи с помощью двух слов.
And the two words are synonymous.
Два слова синонимичны.
For example, Psalm 27, the Lord is my light and my salvation.
Например, 26-й псалом, Господь свет мой и спасение мое.
It is a dramatic fact to say the same with two words.
А когда мы говорим то же самое двумя словами, это оказывает более сильное воздействие.
I have noticed in listening to John Piper preach that he uses this figure of speech often.
Я заметил, что Джон Пайпер очень часто пользуется этой речевой фигурой.
And it makes everyone perk up and listen.
И это заставляет всех проснуться и слушать внимательнее.
Psalm 8, verse 2 does the same.
В Псалме 8, во втором стихе, то же самое мы находим.
From the mouth of infants and nursing babes.
Из уст младенцев и грудных детей.
Well, infants and nursing babes are the same.
Младенцы и грудные дети – это одно и то же.
But to extend the sentence is to reinforce the point you're making.
Но когда мы расширяем таким вот образом какой-то из членов предложения, это помогает донести мысль более объемно.
It has been said that repetition is a great teacher.
Говорят, повторение – мать учения.
And this uses repetition, yet with an alternate way of saying the same word a second time, yet with a different word.
Здесь мы тоже пользуемся повторением. Мы говорим то же самое слово, ту же самую мысль, но с другим словом.
It reinforces.
Это усиливает мысль.
Psalm 107 uses darkness and shadow.
В Псалме 106 употребляется гендиадис, тьма и тень.
In the same sentence.
В одном и том же предложении.
They mean the same.
Это обозначает одно и то же.
All right, two more. Inclusion.
Еще один прием, инклюзия.
This is the, a repetition where you end the way you began.
Это такая форма повторения, когда вы в конце заканчиваете тем же, с чего начинали.
Now, think of Psalm 8.
Вспомните 8-й псалом.
How does Psalm 8 begin?
Как он начинается?
O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth.
Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле.
And then there are seven more verses.
Дальше идут еще 7 стихов.
Then how does Psalm 8 conclude?
И чем заканчивается 8-й псалом?
Exactly as it began.
Точно такими же словами, которыми начинался.
O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth.
Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле.
It serves as bookends around the whole.
Это образует как бы скобки вокруг всего текста.
And to repeat it at the end is a powerful way to punctuate what you are saying.
И когда мы повторяем начальную мысль в конце, мы тем самым подчеркиваем то, о чем говорили.
It's like putting an exclamation point at the end.
Это все равно, что в конце поставить восклицательный знак.
And it is like saying nothing has changed. It's still this is still true.
Это все равно, что сказать ничего не изменилось, и это до сих пор остается истинным.
And it's like driving a nail into a board. It reinforces it and drives it deeper.
И это все равно, чтобы что вбить гвоздь в доску, а вот этот повторный удар вбивает этот гвоздь еще дальше, глубже.
And I do the same sometimes when I preach.
Я делаю то же самое, когда проповедую.
I may start the sermon with a particular strong statement or a strong quote.
Я начинаю проповедь с какой-то сильной цитаты.
And when I come to the end of the sermon, I sometimes will conclude the sermon with the exact same opening quote that I began it with.
И иногда, когда я подхожу к концу проповеди, я завершаю той же самой цитатой.
We call that dramatic effect.
Это сценический эффект.
Again, it's just a much more colorful way to paint.
Опять же, это более образный способ изображения мысли.
Now, there is one last figure of speech that is found in the Psalms.
И мы найдем еще один, одну речевую фигуру в псалмах.
And it is called eponymy.
Это эпонимия.
Where one individual represents the whole.
Это когда, называя одного человека, имеет в виду всю группу.
And that is what we see in Psalm 24 and Psalm 147.
А мы видим примеры этой речевой фигуры в 23-м псалме и в 147-м.
Where Jacob, one individual, represents the whole nation of Israel.
Когда Иаков, то есть один человек, представляет собой весь израильский народ.
Or sometimes it is Abraham is used as representing the whole nation.
Иногда весь народ представляет фигуру Авраама.
And we do the same today. Sometimes a president or a prime minister of a country, his name represents the whole.
А мы используем эту речевую фигуру и в современном языке. Иногда мы обо всей стране говорим, называя имя президента.
Now, think about if you had all of these figures of speech in your arsenal as a speaker.
Просто подумайте, если бы все вот эти речевые фигуры были в вашем арсенале,
do you see how colorful and dramatic and memorable you would be as you would speak?
Представьте себе, насколько запоминающейся и яркой и образной была бы ваша речь. Насколько эффективно вы бы удерживали внимание людей. То, что вы говорили, это бы было очень, звучало бы очень ярко для людей.
When you read great literature, you read of authors who use these figures of speech.
Когда мы читаем великие литературные произведения, мы находим, что авторы часто пользовались речевыми фигурами.
So
точно так же и проповедники.
We need to marshal our language, gather our language together and use it skillfully.
Мы должны овладеть искусством языка, мы должны пользоваться речью более искусно.
And it is needed in order to interpret what someone is saying.
Это нужно для того, чтобы, ну, это нужно также и для того, чтобы верно толковать слова псалмопевцу.
I have a closing quote by Martin Luther.
В заключение мне хотелось бы прочитать цитату Мартина Лютера.
He calls for poets and rhetoricians to be those who skillfully handle the word of God.
Он призывает к тому, чтобы поэты и риторы понимали истину Божью.
So let us not be merely lawyers who are arguing our case.
Так что давайте быть не просто юристами, которые словно бы в суде излагают какие-то улики.
That is very proper, and there are times for us to present the evidence for what we are saying.
Это вполне нормально, это возможно и уместно иногда приводить доказательства того, что мы говорим.
And like a lawyer to be persuasive and call for the verdict in the hearts of people.
И иногда, подобно юристу, мы призываем людей к определенному вердикту.
But let us also speak like poets.
Но давайте говорить также и как поэты,
that who endear themselves to people.
Которые говорят на языке народа.
And cause people to pay very careful attention to what we are saying.
И которых люди слушают очень внимательно.
In ways that go beyond merely the words of a lawyer.
Гораздо внимательнее, чем юриста.